Говорит Радио Свобода. У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». После теракта в петербургском метро все задают себе один и тот же вопрос. Что же такое безопасность на транспорте, если террорист мог пройти через все рамки металлоискателей, закупленные около года назад и стоившие немалых денег? В метро усилились меры безопасности. Там стало гораздо больше полицейских, рамки стали звенеть, хотя это сделало их просто более заметными. До этого у них работали только световые индикаторы. Впрочем, новая газета в Петербурге опубликовала статью об эффективности арочных металлодетекторов, где эксперты заявляют, что когда звук выключен, то эти приспособления фактически не работают. Но все понимают, что безопасность – это не только совершенство техники, это еще и совершенство системы. О безопасности в метро и других общественных местах мы говорим с председателем регионального общественного движения «За безопасность», учредителем и владельцем группы охранных компании «Борс» Дмитрием Курдесовым и с депутатом Петербургского законодательного собрания 5-го созыва Александром Кобринским. Дмитрий, сегодня, после трагедии в петербургском метро, что вы можете сказать о действующей на тот момент системе безопасности?
Ну, если погибли люди, а самое главное, если террорист имел намерение и совершил это намерение проникнуть на территории метрополитена, значит, система безопасности, которая была организована, не была достаточно эффективна именно для такого рода теракта. Вторая бомба была найдена обезврежена. На мой взгляд, из-за достаточно хорошей работы спецслужб, планы террористов, они были нарушены. Если мы посмотрим статистику всех других террористических актов, они, в общем-то, направлены на то, чтобы как можно больше пострадало людей. Если посмотрим бомбы, когда она взорвалась в 14:40, людей было не так много. То есть, по всей видимости, опять же, это сугубо мое мнение, что террористы все-таки хотели это совершить в час пик, может быть, на другой станции, может, еще как-то нашли на площади Восстания. Ну, там, естественно, больше людей, потому что там вокзалы. Поэтому, скорее всего, из-за хорошей работы спецслужб планы террористов были нарушены.
А в чем тогда она заключалась? Ведь он же все равно, террорист, вошел в метро, и сейчас уже говорят, что камеры показали, что он следил за работниками полиции, да, и убедился, что вот сейчас безопасный момент.
Работа оперативных спецслужб, в частности, там ФСБ и прочих, это оперативная работа. Оперативно-следственная, оперативно-агентурная работа. То есть вот эти люди, спецслужбы, они непосредственно не стоят у рамок, не занимаются контрольно-пропускным режимом.
Делают то, чтобы террорист не появился у этих рамок, да?
Да, они делают то, чтобы террорист не смог совершить свои деяния. То есть на этапе, условно говоря, зародыша мыслей этих. Но в наш век достаточно тяжело проводить оперативную работу, потому что мы сами видим, что сколько прибывает в наш город гостей с разных стран, с бывших стран СНГ, и их отследить достаточно тяжело, потому что если мы, допустим, можем еще кое-как там отследить аэропорт, железнодорожного вокзала, ну, а представьте, на автомобиле группа людей, очень тяжело их сразу же взять в контроль, но это огромнейшая работа, поэтому она в любом случае проводилась, проводится и будет проводиться.
Александр, вы тоже считаете работу российских спецслужб хорошей?
Работу спецслужб мы оценить вообще не можем. Она абсолютно не видна и никому не доступна. Мы можем оценить работу полиции. Ну, как вы видите, вот сейчас прокуратура направила в Следственный комитет материал для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» в отношении, так понимаю, полицейских, которые пропустили террориста. Если дело будет возбуждено и направлено в суд, это означает, что сотрудники полиции не выполнили своих обязанностей. Мне абсолютно безразлично, кто обеспечивает мою безопасность. Полицейский, сотрудник ФСБ, ФСО или военной контрразведки. Это не мое дело. Это дело тех людей, которые являются специалистами, которые финансируются за счет наших налогов. Пусть они сами между собой разберутся, кто как должен поступать. Но хочу сказать следующее. Я не знаю, должна ли взорваться вторая бомба. Никто не знает. Я не знаю, при каких обстоятельствах она была обнаружена. Я не знаю, Был ли единственный вариант тогда в этот день полностью остановить работу метро? Вообще, строго говоря, есть вполне четкая зависимость между борьбой с терроризмом, борьбой с разного рода бандитами и ограничением прав граждан. И это большая проблема. Например, если вообще закрыть метро в Санкт-Петербурге, в нем ни одного теракта больше не будет. Готовы мы на это? Я не думаю, что мы готовы. Следовательно, и власти, и спецслужбы должны выбирать разумный баланс между ограничением прав граждан и борьбой с терроризмом. Если мы возьмем работу ФСО, Федеральной службы охраны, то мы увидим, что там никакого баланса не соблюдается. Представьте себе визит высших лиц государства охраняемых, да? Да не только высших лиц, у нас там многие охраняемые. Эвакуируются машины независимо от того, по правилам припаркованы или нет, всем на это наплевать. Перекрываются улицы в огромном количестве, завариваются люки, а иногда в некоторых городах просто асфальтируются, завариваются все входные, там, выходные двери поблизости, людей не пускают никуда. Вот таким способом добиваются безопасности первых лиц государства. Заверяю вас, что нигде в мире такого нет, чтобы у людей полностью отключалась возможность нормальной жизнедеятельности. Я напоминаю историю о том, как у нас людей предупреждали не открывать окна и не высовываться на Московском проспекте, потому что там будут стоять снайперы, это когда форум проводился. Вы можете такое представить, да, в нормальной стране? Мы знаем случаи, когда людей просто запирали вообще в домах и не выпускали из дома. Это Федеральная служба охраны, да, она находится во многом вне сферы закона, потому что закон о ней написан так, что может делать все, что они считают нужным. Вот если теперь по этому пути пойдут другие спецслужбы и полиция, ну, может считать на этом, что террористы победили, и они лишили граждан нормальной жизни. Граждане будут ощущать себя как в воюющем государстве, они будут ждать подвоха из любого угла. Это, естественно, повлияет на психику, это уже влияет на психику, и последствия будут, конечно, катастрофическими. Вплоть, между прочим, до политических изменений, потому что если людей запугать до такой степени, они могут сами потребовать, пусть лучше у нас будет диктатура, пусть будет у нас лучше там тирания, что угодно, но сделать так, чтобы нас защитить. Надеюсь, что этого никто не добивается.
Дмитрий, а как вы считаете, когда российские спецслужбы так увлеченно гоняются за теми, кто как-то не так высказался в интернете, в соцсетях, сделал какой-то неправильный перепост, не отвлекает ли их это от поисков настоящих террористов?
Ну, я с вами не соглашусь, потому что все то, что вы назвали, и по поводу работы в сетях, возможно, это часть оперативной разработки того иного лица, либо там группы лиц. А здесь, если мы смотрим узконаправленно, да, вот спецслужбы там, может быть, где-то не работают, где-то еще, но на самом деле это достаточно сложная и кропотливая работа. До вот этого вот трагического происшествия в метро. Обратите внимание на то, что ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность. Может быть, это группировки-то и нету. А какая-то молодежь просто сами по себе решили вот это сделать. Это не связано ни с политикой. Просто эти молодые люди, студенты, они таким образом решили самореализоваться. Не те, которые были в разработке. Мы же не знаем это. Говорить, что работа не ведется вообще, либо ведется плохо, ну, я вас уверяю, если бы работа не велась, то взрывалась бы каждый день. Вы посмотрите, что творится вообще там за границей. Опять же, оценивать работу спецслужб, давайте мы посмотрим по факту. А до теракта, ну, слава богу, было все спокойно, а сколько обезоружили, сколько поймали этих террористов.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О безопасности в метро и других общественных местах мы говорим с председателем регионального общественного движения «За безопасность», учредителем и владельцем группы охранных компаний «БОРС» Дмитрием Курдесовым и с депутатом Петербургского законодательного собрания 5-го созыва Александром Кобринским. Александр, как вы считаете, достаточно ли делается в стране для безопасности людей?
У меня есть очень жесткое представление о том, что о безопасности надо думать не после каких-то взрывов. О безопасности надо думать постоянно. У нас существует просто огромный штат правоохранительных органов, полиция, ФСБ, служба охраны и так далее, теперь Росгвардия. И все они за наш счет должны работать на нашу безопасность. Если происходит теракт, это значит, где-то они не доработали, это понятно. И совершенно также понятно, что собак надо кормить не тогда, когда едешь на охоту. Вопрос о том, насколько у нас безопасно, смотря с чем сравнивать. Значит, если мы будем сравнивать, например, со странами, которые ведут прямую войну с террористами на своей территории, это будет один вариант. Со странами, которые еще не настолько вовлечены в конфликт, это будет другой уже. Но надо сказать, что последние решения, связанные с отправкой российских войск в Сирию за тысячи километров от российских границ и стремление помочь президенту Асаду прежде всего, как декларируется, и борьбе с пресловутым исламским государством, надо было, конечно, понимать, что это вызовет ответный удар, террористический, конечно, прежде всего. Принимая решение о вторжении в Сирию, следовало оценить риски, сравнить с возможностями эти риски предотвратить. Безусловно, Соединенные Штаты Америки, европейские государства, после особенно известных событий, связанных с борьбой с Талибаном, с исламским государством и другими террористическими организациями, тоже подверглись атакам террористов. Но они имеют возможность выделять миллиарды и миллиарды на собственную безопасность. А у нас этих возможностей нет. А если они и будут, то тогда эти деньги придется забирать у врачей, учителей, у работников культуры и так далее. Готовы мы на это? Это все вопросы, которые требуют ответов специалистов и депутатов, и решение которых должно опираться на вполне профессиональные расчеты. Но если у нас в стране экономика находится на задворках политики, и специалисты, и депутаты, и правительство занимаются решениями конкретных политических проблем, не думая, что это будет нам стоить, то тогда надо ожидать самых неприятных вещей, потому что при нынешней ситуации, я думаю, что Россия не может обеспечить своим гражданам достаточную безопасность. Характерный пример – это пресловутые рамки в метро. Да? На них были угроханы огромные деньги. Теперь выясняется, что эти рамки были большей частью отключены. Более того, сержант, который должен был на этой станции отслеживать прохождение людей, там, где вошел террорист, да, в Петербурге, играл в какую-то игру на своем телефоне. Совершенно понятно, что при тех объемах перевозок, которые у нас существуют в метро, проход всех граждан через эти рамки абсолютно невозможен. Вы можете себе представить, какого рода очереди будут образовываться, особенно в часы пик. По идее, конечно, рамка должна быть одна, для того, чтобы там каких-то подозрительных людей с какими-то подозрительными баулами через нее пропускать. Может быть, есть смысл выделить специальный проход людям с багажом. Что касается остальных вещей, я могу вспомнить, что после каждого теракта у нас в России начинают пытаться закручиваться какие-то гайки, начинают лихорадочно пытаться опечатать всякого рода черные ходы в домах, подвалы, поставить везде, где можно, рамки. Я очень хорошо помню, как появилась такая рамка после очередного подрыва в метро в 90-е годы в Москве, в Российской государственной библиотеке. И поначалу все посетители вынуждены были проходить через эту рамку, там их всех досматривали и так далее. Но совершенно понятно, что через некоторое время все это прекратилось. Сначала милиционер, который там стоял возле этой рамки, уже не реагировал на писк при проходе каждого человека, а потом исчез уже и милиционер.
Дмитрий, действительно, если посмотреть на метрополитен, куда проник террорист, почему у него это получилось? Может, Александр прав, так скептически относясь к этим рамкам металлодетекторов?
Что касается непосредственно работы метрополитена, здесь я могу поставить плохую оценку. Общество вкладывает деньги для того, чтобы усовершенствовать систему технической безопасности, такие как рамки металлоискателя, ставят видеонаблюдение. А работа самих людей, которые являются частью этой системы, получается, что остается практически бесконтрольно. Я сам замечал, когда спускался в метро, охранник, полицейский, который должен заниматься непосредственно контрольно-пропускным режимом и реагировать на рамку, либо заниматься патрулированием. Во-первых, просто патруля не было. Не хочу каждого кого обвинять, но часто я замечал наплевательское отношение к своей работе. Вот этот человеческий фактор. Это зависит от руководства именно безопасности метрополитена. По всей видимости, созданная система безопасности, она не позволяет обеспечить должную безопасность. Ведь что должно быть? Давайте исходить из идеала. Преступник, допустим, поимел какие-то намерения зайти с бомбой в метро. Он подходит к метро и сразу его намерения прекращаются. Потому что он видит, что работает рамка металлоискателя, видит, что на входе проверяют сумки там, достаточно частой периодичностью. Он видит, что внизу там патруль. То есть он же, сами говорите, наблюдал. Он наблюдал за работой охраны и понял, что, ну да, рамки пищат, на них никто не реагирует. Да, по видеонаблюдению оно вроде бы есть, но в него никто не смотрит. Патруля, ну, нету. Ну, я сейчас спокойно возьму и пройду. И для того, чтобы совершилось какое-то деяние, там, преступление, нужно, чтобы совпало три фактора. Кто, где и когда. И задача преступника, чтобы хотя бы процентов на 90 эти факторы были реализуемы, а задача безопасности – исключить хотя бы один из этих факторов. Ведь охрана, она нужна не для того, чтобы уже потом поймать нарушителя. Охрана нужна для того, чтобы преступник, подойдя к охраняемому объекту, отказывался от своих мыслей что-то совершить. То есть тогда эта охрана работает хорошо. Если уже человек проник на охраняемую территорию, значит, охрана работает плохо. Если даже его потом поймали.
По многочисленным публикациям, якобы охранник вообще играл в телефон. Это действительно реально? Так может быть?
Не надо показывать на одного человека, на одну личность. Вот ты играл в телефон, поэтому там произошел теракт. Система контроля, система организации. Ведь по большому счету он играл в телефон. Потом почему? Да потому что он уже устал. Потому что он стоит вот на этой рамке, она пищит, ничего не происходит, и он физически, да ничего не произойдет, все, развернулся, ушел. Вот эта система организации работы охранника, она не работает. Ведь по большому счету установили видеонаблюдение. Хорошо, посадили туда там охранника. Ну, и вы считаете, что он будет 24 часа. Ну, он же должен, это же его работа. Да он физически он просто не сможет. Смотреть черно-белый неинтересный фильм, он не будет больше 5 минут.
Но, может быть, на это и существуют какие-то тренинги, какие-то системы подготовки.
Любые тренинги, любые там психологические тесты там и все остальное, они не дают стопроцентной гарантии, что именно в это время, именно этот человек, прошедший эти тренинги, что он совершит правильные действия. Этот человек утром встал, там, не знаю, с женой поругался, там, дочка принесла двойку вечером, у него совершенно другое в голове. И нет гарантии, что, выйдя на работу, он выполнит то, что ему предписывали эти тренинги. Для того, чтобы организовать и действительно эффективно охранять, даже метрополитен, самого человека, который стоит непосредственно физическое лицо, вот это, его использовать как инструмент, часть механизма системы безопасности в совокупности с техническими средствами, рамками, видеонаблюдением, это тоже является инструментом. Поэтому здесь самое главное понимать, что это инструмент, и этот инструмент нужно использовать правильно и по назначению. Не просто так, все поставил, ты же человек, ты же форму одел, давай охраняй. Нет. 15 минут на рамке он постоял, то есть физиологически он может 15 минут, потом ему надо менять, чтобы он пошел там попатрулировал на 15 минут, следующие 15 минут пошел на видеонаблюдение посидел и так дальше, вот такой круг. И таким образом постоянно это движение полиции или там охраны, оно и создает вот эту систему охраны, ситуацию такую, чтобы злоумышленник отказался от своих намерений.
Хорошо, разумно менять, наверное, чтобы люди не уставали, чтобы все время у них было новое занятие. Это как уроки в школе меняются. А вот теперь вернемся к рамкам этим пресловутым. Mm-hmm. Многие уже говорили, что невозможно ожидать, что 2 миллиона человек, которые проходят через метро петербургское, что их можно вот всех по-настоящему остановить и досмотреть, как в аэропорту. Так какой же тогда смысл этих рамок?
Я задам встречный вопрос. Когда последний раз вы слышали стрельбу в метро?
Не слышал.
Я тоже не слышал. Это показатель работы рамок металлодетектора. Рамка – это очень важный механизм системы охраны. И если бы не было этих рамок, то, поверьте мне, стрельбы было бы очень много в метро. Рамка спасает от оружия. Ну, к сожалению, на безоболочное взрывное устройство оно не реагирует. Для этого есть другие инструменты, которые нужно использовать.
А какие?
Опять же, все опытным путем. Может быть, какие-то газоанализаторы. Но мы сами понимаем, что в метро постоянный ветер. Газоанализатор, возможно, будет малоэффективно. Возможно, интеллектуальные системы видеонаблюдения, которые могут там выявлять по поведению человека каких-то там опасных. Но самое главное, что нужно создавать, видимую систему охраны, чтобы и рамка, и человек, и видеонаблюдение все работало в едином комплексе, как единые механизмы, шестеренки, и постоянно крутились. Потому что если мы поставили рамку, да, она пищит, поставили видеонаблюдение, да, оно показывает. Но если человек будет просто сидеть там, как вы говорите, играть в телефон, все, механизм уже останавливается, он не работает.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». О безопасности в метро и других общественных местах мы говорим с председателем регионального общественного движения «За безопасность», учредителем и владельцем группы охранных компаний «БОРС» Дмитрием Курдесовым и с депутатом Петербургского законодательного собрания 5-го созыва Александром Кобринским. Александр, а как вы считаете, что надо сделать в первую очередь, чтобы российские граждане почувствовали себя более защищенными?
Надо немножко быть открытым тем самым спецслужбам. Никто от спецслужб не требует раскрытия оперативных методов работы. Никто. Но сделать так, чтобы граждане хоть немножко понимали вот хотя бы направление работы, чтобы они видели, что есть люди, которые это делают, всегда же можно сделать так, чтобы это происходило без раскрытия специфических профессиональных секретов, но для этого необходимо переломить вот это вот несколько пренебрежительное отношение к налогоплательщикам. Мол, мы занимаемся своим делом, отстаньте от нас. Вот такого быть не должно. В деле борьбы с террором, как показывает практика и Израиля, и США, и других стран, очень важно то доверие, которое граждане испытывают к правоохранительным органам и друг к другу, кстати, тоже. А если у нас в России по опросам общественного мнения граждане больше опасаются полицейских, чем бандитов, это как? Вот как мы будем в таком состоянии бороться с террористами?
Дмитрий, как я понимаю, вы считаете, что нужно создать эффективную систему охраны, где бы правильно использовались люди и систему обнаружения опасных веществ?
Я бы сказал, не создание, система она создана, а запуск в работу и контроль за работой. И причем контроль в режиме реального времени. По крайней мере, мы у себя на предприятии это уже применяем, есть определенные методы контроля, причем в режиме онлайн, там с помощью современных технологий, там мессенджеров всяких, и это достаточно эффективно работает. Мы сохраняли достаточно сложные объекты, там, например, линия электропередач, ЛЭП. Натягивают длинную ЛЭП, там много алюминия, но она не запитана, и поэтому, вот, допустим, у нас было от Гатчины до Форносова 37 километров по болотам, по всему. И вот то, что я рассказывал, вот это я сделал точно так же там. И вот до нас 5 лет заказчики не могли РЖД-строю сдать этот ЛЭП, потому что натягивают, утром приходят, 10 километров снят. За ночь просто их обрезали и на святой металл сдавали. Там целое поколение за 5 лет на этом выросло. А Форносова, вы сами понимаете, там у нас тюрьма там и прочее, прочее. Когда мы стали туда, сделали вот эту систему охраны, все, за год заказчик натянул ЛЭП, сдали РЖД, подключили ее. Система организации охраны и безопасности, она едина. Только используются разные механизмы. И возможно на том, что сейчас есть. Просто это все нужно грамотно использовать.
Александр, как вы считаете, есть связь между конституционным правом граждан на жизнь и безопасностью, которая обеспечивает государство?
Нет, конечно, есть. Вообще право на жизнь – это означает, прежде всего, запрет государства произвольно лишать жизни гражданина. Я считаю, что право на жизнь должно быть обеспечено, безусловно, государством. С другой стороны, надо честно сказать, что, конечно, полностью, на 100% защититься от террористических атак на сегодняшний день не может никто. Даже Израиль, который обычно ставится в пример, поскольку Израиль одним из первых столкнулся с террористическими атаками, и, в общем, страна уже много десятилетий живет под угрозой терроризма, даже Израиль не может на 100% это предотвратить. В этой связи меня совершенно беспокоит то, что моя страна, Российская Федерация, действует совместно с организацией Хезболла в Сирии, которая во всех странах, в общем-то, давно уже признана террористической, да, они никогда не скрывали и брали на себя открыто ответственность за взрывы и другие террористические акты. Как это соотносится с известным принципом, о котором неоднократно говорил президент Путин, что не может быть террористов своих и чужих, хороших и плохих? Вот как? Я считаю, что власть вообще на наших глазах прекращает всякий диалог с обществом. Просто нету диалога. Власть, конечно, издает необходимые указы, законы. А диалога, разговора, объяснений, в общем-то, нету. А диалог должен быть, конечно же, не с какой-нибудь отобранной Федеральной службой охраны ткачихой, которая задаст вопрос, который ей дали. А диалог должен быть с экспертами, со специалистами, которые задают иногда неприятные вопросы, на них надо отвечать. Задача, надо сказать, террористов вообще-то, это не столько убить людей, Это прежде всего запугать людей. Террор от слова страх, ужас, да, как мы знаем. Так вот, если мы в ответ на террористическое действие, вместо усиления профессиональной составляющей, то есть спецслужбы должны заниматься не студентами, школьниками, которые на митинги выходят, а заниматься террористами и арестовывать их до того, как они осуществляют свои акты, внедряться в их сообщество.